Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 5 главы послания к римлянам. В данной главе апостол Павел затрагивает вопрос, который естественным образом возникает у любого, кто прочел предшествующие главы этого послания. В предыдущих главах Павел говорил о том, что все мы были спасены посредством искупления, обретаемого во Христе. Это искупление было приобретено великой ценой, заплаченной Иисусом на Голгофе. Оно избавляет нас от вины наших грехов, так что проблема греха разрешается раз и навсегда. Это означает, что нам не придется подвергнуться Божьему суду, где будет стоять вопрос о нашем спасении. А также это означает, что всех тех, кто доверился Христу, ожидает вечный дом на небесах. Но в 5 главе Павел затрагивает другую тему. Апостол начинает говорить о том, какой становится жизнь верующего человека здесь и сейчас. В этой главе Павел говорит о результатах спасения, о тех плодах, которые даются верующему в этом мире, если он доверяется Христу и получает оправдание верой посредством искупления в Иисусе. Множество людей в наши дни тратят большие деньги, пытаясь с их помощью купить все то, что каждый верующий бесплатно получает от Бога уже в этом мире. Однако это вовсе не означает, что все верующие ощущают эти дары в своей жизни. Бог предлагает их нам, и все, что от нас требуется, это протянуть руку и взять их. Давайте прочтем первый стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Слово «мир» употребляется в Библии в нескольких значениях. Во-первых, это слово может относиться к миру во всем мире. Организация Объединенных Наций делает все, чтобы добиться этого мира. Однако, друзья мои, доколе в сердцах людей царит грех, мира на земле не будет, по крайней мере, пока не придет князь мира. Но однажды Христос принесет мир на эту землю. «Вовсе не о таком мире», — говорит здесь апостол Павел, «ибо также существует мир, который известен как покой души. Это тот самый мир, о котором Господь Иисус говорил Своим ученикам, и мы читаем Его слова в 14 главе, в 27 стихе Евангелия от Иоанна. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». «Не так, как мир дает, я даю вам». Это тот самый мир, который дается верующим, если они доверились Христу и обрели в нем покой, исполняя Его волю. Я бы с радостью сказал, что ощущаю подобный мир все время, но, к сожалению, это не так. Я понимаю, что этот мир доступен сегодня каждому верующему. Но мне кажется, что я принадлежу к числу тех христиан, которые в жизни переживают моменты взлетов и падений. Бывают ситуации, когда этот мир переполняет мое сердце. Но потом наступают времена, когда я оказываюсь под гнетом забот и волнений, и этот мир каким-то образом ускользает от меня». Однако мир, о котором говорит в первом стихе Павел, не имеет отношения к внутреннему спокойствию верующего. Также существует третий вид мира – мир Божий, который превыше всякого ума, о котором апостол Павел говорит в послании к Филиппийцам в 4 главе в 7 стихе. «Поскольку этот мир превыше всякого ума, я не смогу вам объяснить, что это за мир». И у меня есть подозрение, что вы этого также не знаете. Что же касается того мира, о котором апостол Павел говорит в первом стихе этой главы, то этот мир является результатом спасения. Это мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Подобный мир наступает в сердце человека, доверившегося Христу как своему Спасителю. Такой человек знает, что на нем более нет вины, и что Бог не выдвигает против него никаких обвинений. Он знает, что Бог, который в прошлом был его врагом, сейчас на его стороне. Такой человек знает, что он обладает неприходящим и вечным спасением. Этот мир дается человеку, потому что его грехи прощены, и потому что конфликт между ним и Богом разрешен. Как мы с вами увидим, Павел снова и снова повторяет, что мы имеем такой мир посредством крови Иисуса Христа. Это удивительный мир. Когда я был еще подростком, один пастор объяснил мне эту истину. Он сказал, что не только человек, согрешив в Эдемском саду, убежал от Бога и был отчужден от Божьей жизни, но что Бог тоже отвернулся от человека. Затем, когда Христос умер на кресте, Бог вновь обратился к человеку, так что теперь Святой Небесный Отец может протянуть руку погибшему грешнику. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, в 28 стихе, Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мир, о котором идет здесь речь, это мир и покой искупления. Друзья мои, Бог удовлетворен и умиротворен. Нам ничего не нужно делать, чтобы примириться с Ним. Мы убедились в этом ранее. Немало людей полагают, что человек должен плакать и стенать, чтобы разжалобить Бога. Но поймите, что это совершенно не нужно. Мы вообще не должны ничего делать. Христос умер на кресте, и Бог был удовлетворен. Однако следующий шаг за нами. И только когда мы примем Его спасение, нам удастся испытать удивительный мир от сознания того, что наши грехи были прощены. Немало людей в этом мире не знают, что такое иметь мир в своем сердце. Задумайтесь, как много людей в наши дни обременены сознанием вины и хотели бы найти способ избавиться от этой вины. Несколько лет назад один христианский психолог сказал мне: «Единственное место, где человек может освободиться от своего комплекса вины, это крест Христа». Итак, мир – это первый результат спасения, который проявляется в жизни Божьего чада. Прочтем далее второй стих: «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой в славы Божьей». Итак, мы с вами имеем доступ к Богу через наши молитвы. Мы имеем доступ к Нему посредством веры в Его благодать, в которой все мы пребываем. Как чудесно, что есть Тот, к Которому можно обратиться и поговорить о себе, о своих проблемах, о своих близких и друзьях. Сегодня мы, будучи детьми Бога, имеем доступ к нашему Небесному Отцу, который всегда готов выслушать нас и который отвечает на наши молитвы. Однако это вовсе не означает, что Бог отвечает нам так, как нам того хотелось бы, хотя Он всегда слышит нас. Нередко Бог демонстрирует нам, что Он является нашим добрым Небесным Отцом, говоря нам «нет». Он отвечает на наши просьбы, опираясь на свою мудрость, а вовсе не на нашу волю. Также мы стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Надежда – это еще один результат спасения. Надежда, которая упомянута здесь, это надежда, даваемая Писанием. Во второй главе, в 13 стихе послания к Титу, Павел увещевает молодого проповедника по имени Тит такими словами: ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ожидать прихода Господа, когда Он заберет свою церковь из этого мира, — это славная надежда, и она будет исполнена в момент Его появления. Эту надежду имеет каждое дитя Божье, то есть у верующих есть будущее, которого они ожидают. Мы с вами живем в такое время, когда люди наслаждаются всевозможными благами цивилизации. Но при этом, как ни странно, эти люди не имеют надежды. Недавно я прочел слова одного известного человека, который признал, что проблемы нашего мира настолько умножились, что человечество уже не в силах их разрешить. Мы можем разыгрывать благополучие, но никто не в силах ничего сделать с печальной истиной, что наше общество смертельно больно. Находясь при смерти, Бернард Шоу сказал, что он всю свою жизнь уповал на атеизм, но в конце концов обнаружил, что атеизм не в силах решить проблемы этого мира. А после этого он произнес свою знаменитую фразу: «Перед вами атеист, который утратил свою веру». Когда атеист утрачивает свою веру, более ему не за что держаться в этом мире. Человечество ищет какую-то надежду, какое-то будущее. И всем этим можно объяснить то постоянное беспокойство, которое царит в современном мире. Именно отсутствием надежды на будущее можно объяснить немало проблем нашего времени. Я верю, что именно отсутствие надежды толкает огромное количество людей к пьянству, наркотикам и к прочим порокам, несмотря на то, что все это никуда не ведет. Но почему так происходит? Потому что люди утратили надежду на будущее. Итак, дитя Божье имеет надежду. Блаженное упование. Верующий знает, что все, что происходит с ним сейчас, содействует его благу, как сказано в 8 главе послания к римлянам в 28 стихе. Христианин знает, что ничто не сможет отлучить его от Божьей любви, как сказано в 39 стихе той же главы. Подумайте, друзья мои, насколько чудесна эта надежда, блаженное упование церкви. Прочтем далее стихи 3 и 4. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда». Иными словами, даже оказываясь в скорбях, мы радуемся, зная, что эти скорби вырабатывают в нас терпение. Терпение, в свою очередь, производит опытность, а опытность — надежду. Интересно отметить те слова, которые сопровождают слово «скорбь». Это такие слова, как «радость», «надежда» и «терпение». Богу необходимо вырабатывать в нас эти качества, несмотря на то, что все это является плодом Святого Духа. Иными словами, для того, чтобы произвести в жизни верующего самые лучшие качества, необходимы трудности и скорби. Далее читаем 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Слова «любовь Божия излилась в сердца наши» вовсе не относятся к нашей любви к Богу. Здесь говорится о Божьей любви к нам. И эта любовь становится реальной посредством работы Святого Духа, который внутри нас. В 5 стихе мы в первый раз в этом послании встречаем упоминание о служении Святого Духа. О служении Духа мы будем говорить, изучая 8 главу данного послания. А здесь мы всего лишь читаем, что Дух Святой был дан каждому верующему, причем не некоторым, но именно всем верующим. Обращаясь к жителям Коринфа, Павел написал в своем первом послании в 6 главе в 19 стихе: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Верующие в городе Коринфе были на редкость плотскими людьми, так что апостол Павел даже называл их младенцами во Христе. Однако Святой Дух обитал и в них, и именно Дух Святой делает Божью любовь реальной в сердцах верующих. В наши дни все мы должны осознавать тот факт, что Бог любит нас. Люди должны быть уверены в этом. Но только Божий Дух может сделать любовь Бога ко всем нам чем-то осязаемым. Теперь, пожалуйста, обратите внимание, как Павел описывает эту Божью любовь. Читаем 6 стих. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Не следует думать, что Христос умер за прекрасных и замечательных людей. Он умер за безбожных грешников, которые были его врагами, которые ненавидели его и о которых он сказал, когда они распинали его: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Друзья мои, все мы принадлежали к числу безбожников. Некоторые люди уверены, что поскольку Бог есть любовь, Он спасает мир своей любовью. Я не могу согласиться с подобным мнением. Вас это может поразить, но Бог не спасает людей своей любовью. Дело в том, что Бог гораздо больше, чем просто любовь. Бог свят и праведен. Он не может закрыть глаза на преступления человека и впустить его на небеса. Если бы Бог так поступил, он был бы не лучше продажного судьи, который позволяет преступнику уйти от наказания. Бог обязан сделать что-то с преступлениями грешников, а потому суд неизбежен. Но в то же время, независимо от наших с вами дел, Бог любит нас. И мы не можем помешать Ему любить нас, хотя мы можем попробовать скрыться от этой Божьей любви. Это как солнце. Мы не можем помешать ему освещать, но мы можем спрятаться от его лучей. Мы можем воспрепятствовать лучам Божьей любви сиять на нас, прикрываясь безразличием или непокорностью воли Бога. Но хотя мы и не будем ощущать его любовь, Он все равно будет продолжать любить нас. Нигде в Писании мы не найдем слов, что Бог спасает нас любовью. Наоборот, Слово Божье гласит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Как сказано в послании к Ефесянам во 2 главе в 8 стихе. «Бог спасает нас посредством Своей благодати, а вовсе не любви. Некоторые думают, что Бог так возлюбил этот мир, что спас его, но это вовсе не так. Бог просто не мог этого сделать. Святой Бог должен быть верен своему характеру. На самом деле, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья мои, Бог явил Свою любовь к нам, когда отдал Своего Сына на смерть за нас. Он уплатил цену наших грехов. И теперь наш Святой Бог может спасти нас, если мы придем к Нему. Нет сомнений, что мы должны прийти к Нему. Но есть распространенное заблуждение, что мы можем прийти к Нему таким образом, каким захочется нам. Однако эта вселенная принадлежит не нам с вами, а Ему. Не мы с вами устанавливаем в ней правила, но правила устанавливает Бог. И Он говорит, что никто не приходит к Нему, как только посредством Иисуса Христа. Читаем 7 стих. но едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Смогли бы вы назвать человека, который любит вас настолько сильно, что готов умереть за вас? Однако вы можете назвать того, кто уже сделал это. Потому что Бог настолько возлюбил нас, что послал Своего Сына умереть вместо нас. И если бы понадобилось, Он бы пришел снова. Он пришел бы, чтобы умереть за нас еще и еще раз, если бы это было необходимо, чтобы нас спасти. Именно до такой степени Бог любит всех нас. Читаем далее 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер за нас с вами». Именно в этом проявилась Божья любовь. Но Бог спасает нас вовсе не любовью. Он спасает нас посредством благодати, потому что вина греха была снята с нас через смерть Христа. И теперь Он делает шаг навстречу и спасает нас. Читаем 9 и 10 стихи. «Посему тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Гнев, о котором здесь идет речь, это гнев, который был провозглашен еще пророками Ветхого Завета. Мы читаем о нем в книге пророка Сафонии, в 1 главе, в 15 стихе. «День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Что же это за великий день гнева? Это то время, которую наш Господь назвал великой скорбью. Но Павел здесь говорит верующим, что мы спасаемся от этого гнева. Ранее мы были спасены от наказания за грех. Сейчас Он непрестанно спасает нас от власти греха, а в будущем Он избавит нас от присутствия греха. Это означает, что в будущем произойдет восхищение, когда каждый верующий будет взят из этого мира. Мы избежим этого гнева вовсе не потому, что мы достойны и заслужили этого, но потому, что мы были спасены посредством Божьей благодати. Мы были спасены благодатью, и мы живем по Божьей благодати. Христос умер за нас на этой земле, чтобы спасти нас, но Он пребывает там, на небесах, чтобы сохранять наше спасение. И когда-то, в будущем, посредством Его благодати мы все будем на небесах. Мы спасаемся от гнева посредством Христа. Читаем далее 11 стих. «И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Мы хвалимся Богом. Иными словами, мы радуемся в Боге. Я думаю, что это один из самых замечательных стихов в Писании. Он означает, что уже сейчас, где бы мы ни были, и какие бы проблемы нас ни преследовали, мы можем иметь чудесную радость, Божью радость. Вы подумайте об этом. Мы можем радоваться тому, что Он жив, и что Он тот, кем Он является. Мы можем радоваться, потому что Он дал нам спасение и готов спасти нас, таких грешников. И однажды Он заберет нас к себе. Он в Своей любви к нам нашел способ, как нас спасти. Неужели это недостаточный способ для радости? Дитя Божье должно иметь радость в своем сердце. Верующему ни к чему надевать на себя натянутую улыбку, но он определенно должен радоваться в своем сердце. Этой мыслью, друзья мои, я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.